Во время этого пасхального ужина он учредил новую заповедь, которую он оставил своим ученикам. Эта заповедь стала одной из, наверное, центральных заповедей для церкви, которые сегодня существуют. В разных деноминациях поназывают ее по-разному. Святое причастие, вечеря, хлебопреломление, но смысл один и тот же. И хотелось бы иногда так, я даже представляю себе, посмотреть со стороны, как Христос это делал. Я думаю, каждый из вас, кто пользуется своим воображением, может представить себе эту картину. Когда до смерти Христа остаются считанные часы, и Он последние свои слова говорит своим ученикам. Он прекрасно знал, на что Он пришел, и Он знал, что этот путь Его путь, и Он должен был пройти им. И Он также знал, что Он должен был пройти им один. В тексте, который читал сегодня Денис, Христос сказал: «Я знаю, что вы оставите Меня все, но Я не один, потому что Отец со Мной». Он говорил это тогда, когда они возлежали у Него на груди, тогда, когда они обещали Ему свою верность и говорили: «Если и все оставят, то не Я». И Он смотрел, наверное, на них и думал: интересно, что будет завтра. Так непостоянна жизнь и люди, которые нас окружают. Так все изменчиво. На этой неделе мне позвонила одна из близких мне людей. В свое время она была членом нашей подростковой группы. И в разговоре по телефону, когда я поднял трубку, было уже поздно, почти ночь, в ее дрожащем голосе я услышал слова. Она говорит, называли меня Павлик, мало кто из вас знает, что меня так называют. Говорит: «Павлик, отец мой умирает от рака». Откровенно говоря, когда я слышу людей, которые дрожащим голосом говорят определенные вещи, знаете, сначала даже не знаешь, что сказать. Но после разговора около часа я беседовал с ней. Я вспомнил историю, которую хотел бы с вами сегодня напомнить. Большинство из вас знают эту историю. И надеюсь, что она ей принесла ободрение. Надеюсь, что она сегодня благословит и вас. Эта история записана в первой книге Царств, в 17 главе. В израильском народе было очень тяжелое положение. Тяжелое было положение, потому что народ, который окружал Израиля, филистимляне, собрали свои войска для войны с Израилем. И как самого главного воина, которого они представили на это сражение, большинство из вас, наверное, знают его имя, его звали Голиаф. Историю я не буду пересказывать, потому что я думаю, что все знают эту историю. Голиаф был человек, который по нынешним сегодня стандартам около 9 футов высоты. Это 2,70-2,80 роста.
огромный человек. И Писание говорит, что он изо дня в день насмехался над народом израильским. И поносил его, и поносил Бога народа израильского. Интересно, что Писание говорит нам, в стихе 24, что все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и боялись. Представьте себе себя в этой массе людей. И помимо того, этот человек еще, он сделал вызов народу израильскому, и вызов его заключался в следующем. Он сказал: пусть из вас кто-то выйдет и сразится со мной. И последствия этого сражения он сказал так: если мы победим, вы будете нашими рабами. А если мы победим, или я побежду его, то вы будете нашими рабами.
Я думаю, что порой в нашей жизни бывают ситуации, времена, когда мы должны встречаться с Голиафом. Может быть, у вас сегодня не такое время. Может, у вас нет переживаний. Но этого человека, который перезвонил мне по телефону, я слышал в ее дрожащем голосе, что она встречается с Голиафом. Нет, она говорит, я не боюсь смерти, что папа мой умрет. Мне просто страшно от всего того, что происходит вокруг. И больше того, я бы хотела, чтобы вообще я не знала этого дня. Голиаф слишком большой, слишком сильный и, кажется, на первый взгляд, непобедим. И этот Голиаф предоставляет каждому из тогда из народа израильского, как и нам сегодня, челлендж, или он бросает вызов стать рабами или получить благословение от победы. Друзья мои, каждое сражение, которое мы ведем в своей жизни, имеет последствия. Писание говорит нам, что наша брань не против плоти и крови, а против начальств, властей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. И каждый, кто является христианином, постоянно находится в борьбе. Почему большинство всех обетований, которые говорит нам Библия, они обращены особенно в Откровении кому? Кому? Побеждающим. Посмотрите, сколько раз Бог говорит через Иоанна, что Он будет делать с теми, кто побеждающий. Иногда нам казалось бы, зачем нам нужно вообще эти сражения? Зачем нам нужен Голиаф в жизни? Я думаю, если вы бы спросили Давида, как его жизнь изменилась после того, когда он встретился с Голиафом, наверное, он бы так бы и оставался пасти овечек. Он был пастухом. Наша духовная жизнь
с вами, и духовный рост зависит от того, насколько мы в этой борьбе находим силу для победы.
Народ израильский прекрасно знал, что от победы над этим человеком и народом зависело будущее не только их. Если бы те люди, которые выступили на войну против Голиафа, оказались бы пораженными, представляете, что было бы с их детьми? Они были бы рабами. Наше поражение в духовной борьбе всегда имеет последствия для наших детей. Второе, что я хотел бы сегодня сказать для нас, что тогда, когда многие испугались, ужасались и убегали от него, один молодой юноша, который оказался там, можно сказать, случайно, его имя было Давид, белокурый пастушок. Он пришел туда не для того, чтобы вести войну против этого человека. Он пришел для того, чтобы сделать то, что поручил ему отец на своих братьев. Но когда он увидел смятение, которое было в народе, он сказал: «Я пойду». Скажите, когда вы встречаетесь с Голиафом в своей жизни, вам, наверное, нужен такой, как Давид, не так ли? За его спиной всегда легче. Наверное, нужен такой человек, который бы сказал нам, как сказал Давид тогда, и царю, и всем окружающим: Бог с нами. Давид смотрел на этого человека и видел в нем пораженного великана. Народ израильский смотрел на него и видел в нем человека, который поработил бы их. Это самое то же, что происходило со Христом, когда он шел на крест. Люди смотрели на крест как символ поражения. Они смотрели на это и знали, что крестом не заканчивается ничего хорошо. Это полный позор. Это полный ретрит. Мало кто из них представлял, когда окружали они Давида в то время, что то, что-то возможно сделать вообще. Я спросил эту молодую женщину: а что ты собираешься делать? Она говорит: я даже не знаю, что делать. Слез больше нет, плакать. Да и папа просил нас больше не плакать. И говорит: я пытаюсь вести себя, когда рядом с ним, и ухожу в свою комнату, и потом себе места не нахожу. Иногда говорит, что мне кажется, что я уже немножко схожу с ума. Сорок дней, которые люди слышали это издевательство над в свой адрес и в адрес своих близких и родных. Я представляю себе, что они жили в аду. Ведь они жили в ожидании серьезной трагедии. Видите, что происходит в нашей жизни, когда мы смотрим на Голиафа своими человеческими глазами, и мы понимаем, что это непобедимое для нас явление. Дело времени только, когда мы окажемся в рабстве. Почему Писание говорит нам очень просто, что каждый делающий грех есть кто? Есть раб греха. Иногда бывают у нас ситуации в жизни, когда мы думаем, что я не хочу, но грех сильнее меня. То есть Голиаф – это не только может быть ситуация в нашей жизни, это может быть какой-то грех, от которого мы не имеем свободы. И некоторые из нас приговорили себя к тому, что так мы дальше будем жить, потому что выхода из этого нет. Но когда Давид пришел и начал говорить о своем желании вступить в сражение с этим человеком, вы знаете, от его близких и родных первые люди, которые услышали его желание, они сказали ему два слова, которые, я думаю, обидели бы и унизили каждого человека, который имел храбрость или смелость сказать какие-то слова в тот момент. Они сказали: «Мы знаем твое высокомерие, и мы знаем твое дурное сердце». Люди больше соглашаются жить в рабстве, в страхе, нежели выступить против. Знаете, дьявол таким образом обманывает нас. Он соглашается с тем, чтобы мы просто были номинально верующими людьми, чтобы мы время от времени посещали церковь, выполняли религиозные обряды, чтобы победу в своей жизни мы имели, чтобы мы были свободными людьми во Христе Иисусе. Но я помню, когда мне рассказывал папа, 56, 7, 8 годы. Было очень тяжелое время для церкви в нашей стране. Молитвенные дома или церкви закрывались одна за другой. Самая большая серьезная проблема была не извне, а была изнутри. Когда те, кто должны были защищать церковь, они разрушали ее изнутри. К примеру, приведу вам несколько моментов, когда моя мама в то время училась в институте. Ей не преподавали крещение в 24-25 лет. Сказали: если Христос крестился в 30 лет, как ты можешь просить разрешения быть раньше крещенной? И ночью они группой студентов уехали в Одессу, где пастор Одесской церкви их ночью крестил, группу студентов. Когда они приходили назад, они не могли участвовать в вечере Господней, потому что боялись, что если кто-то увидит, что студенты участвуют в вечере, значит, их кто-то крестил, значит, церковь закроют, значит, возможно, собираться больше не будет. И однажды она подошла к пастору с переживаниями и говорит: как мне быть, что мне делать? Меня крестили. Пастор говорит: молчи, никому об этом не говори, потому что проблемы будут. Он спрашивает, и она спрашивает его: а можно ли тогда мне замуж выходить? Ну как ты можешь замуж выходить в церкви? Мы не имеем права сочетать в церкви никого. А дети, которым было 15-16 лет, залазили на деревья, потому что их в церковь диакона не пускали. И смотрели, что происходит в церкви. И пастор церкви, которого звали Григорий Антонович Руденко, он однажды встал и сказал так: «Дорогие, нам лучше умереть, чем так дальше жить. Нам лучше умереть, чем так дальше жить». Сколько он пережил после этого, один Бог знает все, но то, что мы сегодня знаем, какие он пытки пережил. В 66-м году, когда он уходил в вечность, он говорил примерно такие слова, что если в нашей жизни мы не готовы ради самого святого отдать свою жизнь, то нет смысла жить вообще. То есть был молодой человек, белокурый, как Давид, который смотрел на все это порабощение, которое еще официально не было провозглашено, но он сказал, чем мне и моим детям жить в рабстве, мы должны что-то делать сегодня. Кто-то скажет сегодня: да мы живем сегодня в другой стране. У нас проблем нет, свободно приходить во время в церковь, молиться Богу, совершать служение. Друзья мои, но мы часто попадаем с вами в другое рабство. И мы соглашаемся. Вы посмотрите, как эти Голиафы сегодня порабощают народ Божий. Через различные средства. Каким образом они оказывают свое влияние на молодое поколение? Как бы хорошо, чтобы в каждой семье были Давиды, которые бы сказали: мы не позволим, чтобы Голиаф сделал нашу семью рабами. Христос, когда смотрел с креста на все то, что происходило в мире, Он знал, что должна была быть заплачена серьезная цена. Друзья мои, ни одна победа в жизни человека не приходит просто так. Каждый из вас, кто молится о своих детях, кто переживает, если вы хотите иметь победу, это вам чего-то будет стоить. Каждый из вас, кто переживает о том, что будет с вашими внуками, не может пройти для вас просто так. Бог ожидает сегодня от нас готовности к этой духовной борьбе за души людей. Когда Давид уже пришел для того, чтобы выступить в эту борьбу, в единоборство, царь, 34 стих, говорит ему: ты не можешь это сделать. То есть ты не способен для этого. Я хочу вас всех сегодня ободрить, каждого из вас, кто совершает какое-либо служение в церкви, и сказать вам очень просто, простую истину. Каждый из вас находится на поле брани за души людей. Что бы вы ни делали в церкви, занимаетесь ли вы с детьми, занимаетесь ли вы с молодежью, занимаетесь ли вы каким-то другим видом служения, молитвенным служением, служением песнопения, вы находитесь на поле брани. Вы скажете: иногда я не понимаю этого, я не чувствую. Начните совершать служение, и вы увидите, как будут с различной стороны идти нападки на то, что вы будете делать. Один человек сказал так: я глубоко в это верю. Если вам никто не мешает в вашем служении, значит, вы делаете то, что никому не нужно. Если вам никто не мешает в вашем служении, значит, вы делаете то, что никому не нужно. Я имею в плане Божьей стороны. Потому что Христос сказал, меня гнали, и вас будут гнать. Потому что Христос сказал, что вы в мире будете иметь скорбь. И в этой борьбе у нас всегда будут и потери. Но мужайтесь, я победил мир. Может быть, сегодня вы находитесь в состоянии, когда не знаете, что будет завтра. Что делает Давид? Заметьте, что делает. На него одевают его в броню, дают ему меч, делают из него оруженосца. Вы знаете, очень многие люди сегодня думают, для того, чтобы быть победителем в духовной брани, им нужно что-то особое закончить, курсы посетить, библейские колледжи закончить. Я не против образования духовного, я только за это. Но Давид почувствовал на себе эту всю тяжесть, сказал, это не мое, снял себя. И что он взял в руки? Взял в руки свою пастушечью сумочку, в которой было 5 камешков. Взял свою прощу и взял свой посох и пошел. Бог дает нам победу не от того, во что мы одеваем себя, а от того, что у нас есть, и мы готовы использовать для борьбы. Потому что в духовном плане победа, она не принадлежит нам, а принадлежит Богу. Что у Давида было? 5 камней, посох и проща. Кто из вас сегодня скажет, у меня такая ситуация, что я не в состоянии выйти из нее одна. Я не могу. Да, иногда нам нужна помощь. Но можно мне вам сказать одну истину? И может она ободрит вас опять. Бог никогда вам никакого Голиафа не пошлет в жизни без того, чтобы у вас было все необходимое для того, чтобы его победить. Никогда. Проблема в том, что то, что у нас есть, нам иногда кажется недостаточным для победы. И мы приговариваем себя к лагерю побежденных людей. Мы думаем, что если бы мы имели то, что у других есть, тогда бы мы смогли бы быть сильными в этой брани. Но у нас этого нету. Бог нам дает всегда только согласно того, что мы способны и можем. И никогда ни испытания, ни искушения, никакие проблемы не приходят больше, чем мы сможем с Ним их преодолеть. И он взял эти 5 камней, взял свою прощу. И вы представляете реакцию людей, которая была вокруг него. Не филистимлян даже, а его однополчан, братьев израильтян. Смотрели на него и думали, это Мессия! Это наш Мессия, который нас избавит из рабства! Потому что именно он эту миссию совершал. От его победы зависело рабство всех, кто за ним шли. Когда посмотрел на него филистимлянин, он сказал, ты что на меня вышел, как на собаку? Как, что я, собака тебе? С палкой. Я думаю, Писание нам не говорит, что говорили те, которые за ним стояли. Насколько у них колени тряслись. Я представляю себе Сына Божьего, умирающего на кресте, полностью обнаженного, самым ужасным позором, который только мог человеческий ум придумать, избитого, умирающего. И стоящую толпу, которые смотрели на него и говорили, это ваш Мессия. Пусть сойдет со Христа. Если это ваш Мессия, пусть сойдет, и мы увидим. И смеялись, и богохульствовали. Что в жизни ведет нас сегодня к победе? Давид сказал людям, которые окружали его, он сказал в стихе 34, 5 и 6. Когда приходило время, лев забирал овечку или медведь из стада моего. Я бежал за ним, догонял, и что делал? И возвращал ее назад. И Давид говорит, тот Бог, который дал мне силу победить этого льва или медведя и вытащить овцу из их пасти, даст мне силу победить этого Голиафа. Что нас ведет к победе с Голиафом сегодня, друзья мои, в жизни нашей? Это наша верность в том, чем мы занимаемся сегодня. Он не просто занимал пост пастуха, который говорил бы, проблема, лев украл. Я не думаю, что кто-то его бы из его однополчан бы осудил за это, не так ли? Когда у нас с вами ситуации возникают, и мы вправе делать одно или другое, никто бы нас не осудит, если мы не придем на какое-то мероприятие. Если мы не будем участвовать в том или другом служении, кто нас осудит? В принципе, это дело добровольное, не так ли? Давид не просто занимал пост пастуха. Помните, Писание говорит, что наемник от пастыря отличается чем? Что пастырь отдает свою жизнь. И он это делал. Он когда бежал за ними, за этими хищниками, он знал, что его жизнь может быть в опасности, но он шел вперед. Чтобы, может быть, и вас в жизни не проходило, может быть, с Голиафом вам никогда не придется встретиться. Но помните свой прежний опыт, когда вы доверяли Богу, возможно, в мелких вопросах, и Бог вам оказывал милость. Когда вы в молитвенной группе молились вместе, и Бог вам послал ответы на вашу молитву, ваш опыт прошлого общения с Богом должен сегодня вдохновлять и давать вам силы идти завтра и быть готовым к новым Голиафам в жизни. Второе, что вело к победе, ведет к победе сегодня нас с вами, записано в стихе 37. Давид не только просто понимал, кем он был, но он прекрасно знал, откуда к нему приходила победа. 37 стих говорит, «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки филистимлянина». Тогда сказал Саул Давиду, иди, пусть Господь будет с тобой. Мы должны понимать, кто с нами. Когда мы понимаем, кто с нами, нам легче жить. Если Бог за вас, кто против вас? Израильский народ понимал, что Бог с ними. Но он понимал это в уме, знаете. Но когда пришла ситуация, они все дрожали и боялись. Это разница между тем, когда мы просто посещаем богослужение, читаем Библию, молимся с вами. Но когда приходят серьезные испытания в нашей жизни, мы забываем, кто мы есть. Мы забываем в тот момент, что значит сила крови Иисуса Христа. Мы забываем, в чем смысл жертвы Иисуса Христа для нас. И поэтому автор послания к евреям говорит: «Итак, что сделайте? Помыслите, поразмыслите или вспомните о претерпевшем над собою такое поругание от грешников. Для чего? Чтобы вам не изнемочь душами вашими. Вспомните о той победе, которую Христос имел, и символы этой победы мы сегодня видим на столе перед нами. Вспомните, что Христос сделал для вас, и вы своей душой не изнемогете, когда будет трудный момент в вашей жизни». Я спросил эту молодую женщину, спросил: «Ты помнишь, когда у тебя двое детей родились с калеками? Через что ты проходила?» Она говорит: «Помню». «Ты помнишь, сколько ты слез проливал? Откуда тебе утешение пришло?» Она говорит: «Только от Бога». Сегодня, когда ты общаешься со своими детьми, которые не стали здоровы, но также несут на себе последствия греха и этой болезни, полупарализованные, откуда ты брала силу тогда?» То есть мы должны возвращаться часто в нашем сознании к тому месту, где у нас была победа, и говорить: «Я понял, откуда благословение приходит». Потому что дьявол пытается, чтобы мы не помнили об этом. И знаете, что есть вечеря Господня? Вспоминание чего? Вспоминание победы Христа. Если